Но то есть все-таки блогеры — это будет позавчерашний день, будущее за программистами.
Блин, мы еще 5G не пережили, а вы тут уже беспроводную, значит, зарядку делаете.
Да ты мажор, что ли, получаешься?
Всем привет, это подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость Иван Звядин, контент-директор РБК «Тренды».
Вань, привет, здорово. Ваня.
Привет, котики. Как вы?
Мы очень даже неплохо. Ну, Ваня, конечно, у нас сейчас в новом звании, так сказать, в новой должности, но мы-то его хорошо знаем как известного гаджет-журналиста, еще и по новому мобайлу, и по многим, и по Хабру, и по многим другим важным изданиям. Поэтому с Ваней мы сегодня поговорим о том, как он дошел до жизни такой, соответственно, как пришел в IT-журналистику, как это вехи долгого творческого пути. Вот. Ну, а потом уже обсудим новости, которых, кстати, не очень много на этой неделе, но нам будет о чем поговорить. Ну, давай, Вань, начнем.
Что вам рассказать?
Расскажи, когда ты у нас стал IT-журналистом, как тебя занесло? Мы тут общались уже и с Денисом Невниковым, и с 3D News, и общались с Денисом Самсоновым.
Значит, слыхал.
Да. И они рассказывали о своем долгом пути. Ну, Денис вообще у нас такой один из старожилов. Мы с ним вспоминали, как у нас был компьютер там с 8 мегабайтами оперативной памяти, а Серега старпёр, говорил, какие мы старые.
Старперов, а не старожилов.
Ну, почему сразу старперов? Не дайте уж старперов. Зато мы проследили весь компьютерный гаджет и путь практически от начала до конца. Вань, ты когда... Сколько тебе лет было, когда ты понял, что тебе нужен мобильный телефон? Или, не знаю, компьютер?
Что мне нужен мобильный
телефон?
Вот это, конечно, вопросики. Что... Я всем рассказываю историю о том, как у меня в школе еще, это был, наверное, год 2002, типа того, у меня был мобильный телефон Ericsson, даже еще не Sony Ericsson, T39M, в котором был Bluetooth, и на тот момент ни я, никто из моих одноклассников не понимал, что это такое, и вообще нафига это нужно. Вот, такой у меня был первый телефон. А как я понял, что мне нужно куда-то войти в журналистику, на самом деле я тогда не понимал, я просто читал журнал Upgrade, который тогда еще выходил на бумаге, не в виде PDF. Я писал им письма иногда, меня однажды опубликовали, и потом слово за слово, и я как-то стал брать гаджеты на тест, познакомился с редакцией.
А ты помнишь, какой первый гаджет у тебя был на тесте, ну или один из первых, по крайней мере?
Слушай, это в то время были же еще MP3-плееры как отдельное устройство. То есть все
конечно,
еще
да,
не вонзилось в единственный смартфон. И мне кажется, это было что-то вроде какого-то iRiver или типа того. Я думаю,
iRiver были крутые плееры, кстати. Были эти самые iPod'ы и iRiver.
У меня вот первым был iPod Classic как раз, да.
Да ты мажор, что ли, получаешься?
Слушай, я копил, я работал где-то на горячей линии, отвечал, значит, там, здравствуйте, это J-Money Bank, несколько месяцев работал, и потом, как сейчас помню, за 10 тысяч рублей покупал iPod Classic, а потом потерял его и написал первую, да, статью на Хабру, зачем,
нет, слушай,
я,
у меня
зачем
был
я второй раз купил iPod.
Первый iPod у меня был 60-гигабайтный, это было вообще невероятно.
С винчестером, ну, поди еще.
Да.
С винчестером, да, с винчестером, с черно-белым, правда, тогда еще экраном, но я его не покупал, честно признаюсь, мы тогда уже занимались подкастингом в середине 2000-х годов, вот, и, соответственно, мы сотрудничали, была такая компания, называлась Deep Apple, я понятия не имею, существует она сейчас или нет, но тогда у нас был какой-то, ну, не коммерческий, но какие-то бартерные взаимоотношения. И, как помню, это был одна из первых... афиш, пикник афиши, он происходил еще тогда, ну, если москвичи есть среди наших слушателей, они, может быть, знают, это вот маленький парк на Красной Пресне, такой вот небольшой, там, недалеко от Москвы-реки, вот, совсем малюсенький, вот, и мы там разыгрывали какие-то, проводили какие-то конкурсы, я помню, Вася Стрельников меня попросил провести какие-то конкурсы, вот мы проводили конкурсы, разыгрывали айподы, и вот тогда у меня появился такой первый iPod классный, вот, большой и суперский.
Блин, это, ну, конечно, что... повод для зависти, потому что у меня, я помню, еще был MP3-плеер, который еще был на дисках, и, конечно, там нужен был антишок, а у меня был без антишока, это была супер проблема. И вот только...
А что такое антишок?
Антишок,
антишок — это ты... чтобы диски не скакали.
Да, ты идешь, а там головка скачет по диску, и прерывание такие...
Боже мой.
Получается, я тоже немножечко старикан.
Хорошо. А когда ты пришел в новый мобайл? Такая, мне кажется, важная веха в твоем творческом пути.
Да, был такой проект, который трансформировался несколько раз. Это проект Коль Турбара. Сначала он был личный, потом он его принес внутрь издательства «Семи дней», и вот уже после этого я туда и попал. Ребята очень интересно подходили к тому, как они набирают команду. По словам Коля, они долго присматривались ко мне, звали на какие-то тусовочки. В проект был Библиотека, помните такой? Или даже есть до сих пор? Где-то на Смоленской.
Нет.
Нет.
Офлайн?
Да, да, офлайн, конечно. О чем вы? Никаких зумов. Вот. Приглашал меня туда несколько раз. Мы как-то очень приятно общались. В какой-то момент говорит: а хочешь к нам? Я такой: о. И как раз все как-то так сложилось, что проект, в котором я на тот момент работал, назывался Киберстайл. По-моему, если сейчас вот вбить cyberstyle.ru в строку браузера, даже что-то найдется. Он медленно ворочается, но найдется. Вот. И он как-то уже был не на пике, скажем так, своего развития. И я принял волевое решение, что да, это, наверное, был один из самых бодрых проектов на тот момент. Я имею в виду уже на мобайл. Я сказал: да, конечно. И меня взяли в качестве редактора раздела мультимедиа. Я писал снова про плееры в том числе. И, в общем, разнообразные гаджеты.
Так, вот это в основном все-таки была история про гаджеты или про какие-то игры, про какие-то программы, может быть. Как правильно настроить Windows, не знаю, 2000?
Слушай, это был так называемый, в кавычках, первый глянцевый сайт о гаджетах, именно о гаджетах. Наверное, в тот момент, мне кажется, были какие-то такие пики интереса к разным сферам. Сначала это был пик интереса к компьютерам, непосредственно к железу. Это вот была эпоха там апгрейда как раз. Потом...
XBT и всяких сайтов типа того.
Да-да-да. Потом к гаджетам. И это вот проекты типа No Mobile, который потом в итоге трансформировался в проект под названием Чоза. Чоза сайт. В котором я тоже работал. И... Да, так что это были гаджеты в основном.
Слушай, выставки, ты помнишь,
там, и так далее.
Да, помнишь тот момент? Ну, понятно, что сейчас как бы индустрия бешено как бы раскручивается, как бешеное колесо. А достаточно ли было тогда гаджетов каких-то интересных? То есть хватало ли материала для всего этого?
Слушай, да любой... Ну, хорошо, я, конечно, сейчас преувеличиваю, наверное, потому что память наша избирательна. И помним мы в основном... Самое интересное, но кажется, что на тот момент производители делали, если взять хотя бы смартфоны, то они были вольны делать вообще любую дичь. Вспомнить там Nokia, которая экспериментировала, там каждый год выпускала то такой, то так, то сякой какой-то телефон. Потом появились смартфоны, там N95 какой-нибудь тот же Nokia-ский.
Ну, это уже крутые были смартфоны, мне уже такого не было классного.
Ну, короче, мне кажется, что недостатка вот в темах совершенно точно не было. Было, ну, все было новым как будто. Это потом ты вот спустя 15 лет такой сидишь и смотришь на это все и такой: ну, классно. Новый гибкий смартфон, ну, норм.
Ну, норм. Слушай, а было ощущение, что вот ты и команда там, ну, мобайла в том числе, что вы такие как бы первопроходцы, да, что вы делаете что-то, что еще никто до вас там особенно круто не делал?
Ну, отчасти, наверное. Мне кажется, вот такое впечатление возникло, когда мы сунулись в YouTube. Причем, наверное, опять же, субъективное ощущение. Мы туда сунулись тогда, когда там не было еще ни Вилсы, вот никого там еще не было из гаджетов, по большому счету. И мы как будто бы не дотянули буквально год до самого расцвета вот этого Ютуба.
Обидно.
В нынешнем его виде. Да, немножко обидно. И вот в этом смысле первопроходцами, да, наверное, мы себя считали. Это было интересно. Мы экспериментировали. Мы однажды на выставку поехали и снимали ее не на зеркалку, как обычно мы это делали, а поехали со смартфоном. Тогда только появлялись смартфоны, которые могли более или менее пристойно снимать видео. Для этого распечатали на 3D-принтере специально такой риг. И, ну, то есть это вот первопроходцы, которые придумывают для себя даже гир специальный, которого нет в природе. Да.
Я просто помню, что у меня примерно такое же ощущение было по поводу подкастинга, потому что, ну, собственно, ты знаешь, что я один из первых подкастеров этой страны. Да. Вот, мы начинали с Васи Стрельником еще в...
Да не первых, а старых, ты опять путаешь.
Ну...
А кто был до вас? Другое... Ну-ка, ты... скажи мне.
Стрельников? Ну,
нет, мы со Стрельником начали записывать подкасты с разницей в один или в два дня, чтобы ты понимал. А на самом деле там же история была какая, что Вася Стрельников открыл сайт russianpodcasting.ru, он решил, почему он себя до сих пор называет дедушкой русского подкастинга, что, в общем, правда. Вот, запустил сайт, и мы с Павликом, с моим коллегой тогда решили, что надо Васю как-то поддержать, и сразу же начали тоже с ним записываться. Но просто было ощущение, что мы первопроходцы, но мы тоже не дотянули. Ну, то есть, как бы в какой-то момент и Вася даже не дотянул, потому что мы делали подкасты 5 лет, то есть с 2005 по 2010 год, и потом, конечно, уже все сдулись, а вот прошло еще, там, не знаю, 5-7 лет, и подкастинг вот снова сейчас. Мы пишем подкасты, да, и подкастинг снова, типа, на коне.
Слушай, знаешь, в чем прикол? На мобайле-то выходили подкасты тоже, и мы там записали порядка 400 выпусков, и тоже, собственно, не дотянули. Я сейчас, когда записываю там свои разнообразные подкасты, иногда вспоминаю, как тоже 10 лет назад мы что-то такое писали, и люди удивляются, типа, ты был вот в той первой волне? Оказывается, да.
Ну вот, видишь как. Хорошо. Но вы, наверное, на гаджетную тему все-таки писали. На самом деле, из гаджетных подкастеров, вот из той первой волны, я могу сказать, что остался человек, который говорил про технологии, и до сих пор этот подкаст существует, это Гриша Букунов, это Бобук из Яндекса.
Радио Тежа, да.
Радио Т, да. Вот Бобук, он, кстати,
Бобук единственный... Бобук и Умпутун, собственно,
да, которые да, вот, и делают. Вот мы, да, вот в этой самой первой волне они были, но они, в отличие от нас, они не сдулись, они продолжили, и пару лет назад, когда я общался с Бобуком на какой-то очередной Yet Another Conference, вот, он мне говорил, что сейчас это очень хорошо, ну, у него, по крайней мере, скрутилось, и, в общем, это как-то и монетизируется хорошо, и вообще, в общем, все с этим делом неплохо. Так что на самом деле, нужно быть терпеливым просто.
Да-да-да, если вы вдруг думаете, что нужно бросать, попробуйте еще годик-другой потрепыхаться.
Ну, хотя бы годик-другой. Что бы на это самом ни было, деле, на самом деле. Ну, вот я понимаю, что, наверное, у всех это по-разному, но вот у меня в жизни, например, любой проект, в который я начинаю, там, вкладываюсь и принимаю участие, для того, чтобы, ну, он вышел на какие-то классные рельсы, нужно около 5 лет. Ну, вот прямо... Если вот не торопясь, если без хайпа, если как бы, ну, понятно,
так,
что.
Ну, смотри, есть... у нас 4-й год, это кажется.
Ну, еще годик надо подождать.
Еще годик надо, да.
Как минимум, годик еще нужно подождать, тогда шанс у нас будет. Вань, ну а что случилось с NoMobile и Чозой? Почему как бы вся эта история, в общем, такая хорошая закончилась?
Да, все очень просто, Ребзя. Кризис. Грянул кризис в каком? 2000...
Кризис внутренний или кризис общий?
Не-не-не, экономический. И как-то стало... Ну, то есть, что за сайт был на тот момент маленьким, но горным самостоятельным проектом, у него не было за спиной там ни издательства, ничего. И что? И просто вот мы не сдюжили, и дальше мы разошлись кто куда, ну, по своим каким-то сферам. Там, ребята, которые снимали видео, продолжили снимать видео, там редакторы пошли в какие-то разные другие проекты. Вот я попробовал поработать, например, во внутренних коммуникациях лаборатории Касперского. Полтора года помню, это продлилось. Я понял, что это все-таки не мое, и меня тянет к технологиям, к ну, в некотором роде...
К технологиям или к медиа? Ну, то есть...
Ну, давай, да, лучше не называть это СМИ, действительно, это все-таки медиа в большей степени. Ну, наверное, к медиа, потому что, как мы видим сейчас, от непосредственно технологии я все-таки тоже отошел. Пока что. Вдруг будет еще
виток, я не знаю. Но тебе важна история публичности же, правильно? Или...
Ох, чувак, эта тема...
Ну, скажем так, видимого результата, который не оседает где-то внутри компании, а что-то, что ты можешь пошерить у себя в Фейсбуке, условно.
Хотя я стал шерить значительно меньше, чем это было там лет 5 назад. Я думаю, что да, это так. Плюс последний год, наверное, со всеми ребятами, с которыми, опять же, делаем подкасты, так или иначе мы обсуждаем тему медийного веса. И я убеждаюсь раз от раза, что это очень важная штука в 2020-2021 годах. Так что да, короче, чего греха таить, это важно для меня.
Ну, то есть, конечно, хочется славы и зрелищ, но вот этого всего. Но кому же, с другой стороны, не хочется. А расскажи, пожалуйста, о том, как ты попал в Хабр. Это такая легендарная история. Она, конечно, ну, насколько я это понимаю, я за Хабром не очень внимательно следил, но следил на протяжении тоже многих лет. Это все-таки такое изначально всегда было довольно закрытое сообщество для гиков, прям для совсем вот упоротых лисов, вот, которые прям совсем упарываются, да. А в какой момент ты пришел в проект? Насколько он изменился, может быть, или наоборот, он остался таким же, и он держит, так сказать, свою стилистику и по-прежнему остается таким супердиковским проектом?
Ну, смотри, с одной стороны, я могу говорить о том, что я видел в течение двух, почти даже трех лет, вот буквально до 21 года я работал в Хабре. С другой стороны, я оттуда уже вышел, и, наверное, ну, говорить о том, что прямо сейчас собой проект представляет, наверное, не стоит. Короче, просто мои мысли, давайте так это расценивать. Как меня то занесло? Очень просто, я люблю к друзьям, знакомым заехать иногда попить винишко. Меня позвала туда Катя Горелова, говорит, заезжай просто в гости. И я заехал, я как раз на тот момент думал, что, наверное, внутренние коммуникации ЛК это все-таки не мое. И они мне такие говорят, а мы тут ищем главреда уже что-то долго, а давай. Я такой, а давай. И вот мы здесь. И дальше самый прикол, короче, начинается. Я выхожу на работу не в Хабр, а в проект под названием... Пацаны, блядь, мне вылетело из головы.
Geek Times?
Да. Я выхожу не в Хабр, а в проект под названием Geek Times, который был, собственно, примерно про то, что я люблю. Это гаджеты, технологии, не такие хардкорные, вот как программирование, например, да? Там что-то популярное, наука, ну, вот где-то в этой области. И у меня был запланирован отпуск. Я в него ухожу на несколько недель, потом возвращаюсь. А мне издатель Денис Крючков говорит, Ваня, сорян, Geek Times больше нет, ты теперь главред Хабр. Я такой, воу, вот это прикольно. Ну и что, пришлось как-то сдюжить. На самом деле я подумал, что мне это даже, ну, типа, поможет, потому что у меня такой неиспорченный, что ли, взгляд на то, как можно рассказывать о программировании, о том, чем живут программисты. И у нас вот с Денисом родилась идея, что программисты — это новые рок-звезды, и мы пытались в течение нескольких лет вот эту историю как раз раскрутить. Брали у известных, у малоизвестных ребят интервью, пытались на пальцах рассказать, что программирование — это несложно, и на самом деле программисты — это, ну, типа маги такие современные. Вот что-то такое мы пытались сделать.
Ну, вообще, программисты, конечно, крутые ребята, но они скорее, ну, как мне кажется, все-таки они такие интровертные в большей степени чуваки, они менее публичные. Ну, то есть это вот те серые кардиналы, чья работа, она, в общем, не очень видна, по большому счету. Ну, то есть, как бы мы все смотрим на какие-то программы, какие-то
сайты. Да, и нет. У меня есть ощущение, ну, то есть это никакое не исследование, это просто мое внутреннее ощущение, что... Сейчас, в последние, наверное, годы, типа, может быть, как раз с 2018 года, начало появляться какое-то новое поколение разрабов. Это совсем молодые ребята, очень прогрессивные, и вот это больше не мрачные типы в свитерах, да, это просто современные пацаны и девчонки, в том числе, кстати, которые понимают, что вот они могут все, они знают себе цену, они бодрые, веселые и все такое. Ну, короче, их, мне кажется, вот в ближайшие годы ничего не остановит.
Ну, то есть все-таки блогеры — это будет позавчерашний день, будучи за программистами.
Возможно, будущее где-то на стыке, кстати.
Ну, кстати, возможно, да. Поскольку, ну, на самом деле, вот мы что-то говорили про гаджет, про ютубов, про тогда и так далее. В какой-то момент, ну, мне вдруг возникла такая мысль, что, ну, как бы много и блогеров, и всех, это мы про технологии рассказывают, про это рассказывают, про десятое рассказывают, но... Может быть, не так много каких-то действительно классных вещей, когда ее делают большие молодые, но большие профессионалы, которые, ну, в общем, рассказывают о каких-то вещах, может быть, сложных, но рассказывают интересно, хорошо и, ну, как бы не поверхностно, а глубоко. Вот это, мне кажется, такой хороший момент, и, может быть, за ним будущее. Ну, это просто такие мысли на тему. Давайте переходить к новостям. У нас сегодня несколько новостей есть, которые хотелось бы обсудить. Первая новость у нас про компанию Xiaomi, нашу любимую. Я себе весь дом уже этим Xiaomi заставил. Вот, Xiaomi показал инновационную технологию беспроводной зарядки по воздуху. Я вот не очень понимаю, я вижу, что это довольно большая фигня. И, насколько понимаю, ну, это как бы прототип, да, скорее всего.
Да, то, они даже в интервью говорили, что это не выйдет в течение 2021 года даже.
Это даже, наверное, не прототип, а просто вот как бы идея, и у них есть немножко технологий, чтобы это сделать. И забавно, кстати, что Motorola буквально в этот же, я не помню, на следующий день показала тоже очень похожую штуку, но у них гораздо меньше. У них это такой маленький блок, который по размеру как смартфон, он стоит на столе и заряжает якобы смартфон, стоящий там в радиусе 1 метра.
Слушай, ну история интересна, но единственное, что вот я вот читаю как бы информацию по этому поводу, и там пишут, что нужен телефон, условно, смартфон, у которого будут 2 антенных блока. Первый радиомаяк, а вторая приемная решетка, 14 антенн.
Прости, это как было это смешно, радиомаяк.
Да, радиомаяк. Ну да, извините, так это самое. Это была нативочка. Вот. Я не очень понимаю, это, поправьте меня, это уже как бы имеется в виду, что какие-то определенные современные смартфоны, у которых это уже все встроено, будут с этим работать. Ну как, грубо говоря, мы знаем, что у нас часть смартфонов там топовых поддерживают беспроводную зарядку, старые какие-то дешевые не поддерживают беспроводную обычную зарядку. Или это какая-нибудь будет лабудень или приблуда, которую надо будет специально как бы надевать.
Слушай,
на смартфон,
я
не знаю.
Я думаю, что это будет стандарт, но почему-то я уверен в том, что это не будет стандарт Qi, который сейчас используется. Ну, то есть, очевидно, Xiaomi сделает какую-то свою историю и будет ее продавать. Ну, потому что если они первыми запустят эту беспроводную зарядку по воздуху, по сути, и она, ну, действительно нужна будет и в квартирах, и в хорике, да, то есть там в барах, в ресторанах, во всех прочих там отелях, то, конечно, они захотят продавать свою технологию другим вендорам, и так же, как с... Я не помню, чьи это, Qualcomm же у нас, да, делает, или кто?
По-моему, да.
Вот, да. Ну, то есть, они также постараются завоевать этот рынок и стать стандартом для всех, чтобы все, потому что, ну, вот видишь, у Motorola, например, нет такой истории, то есть я не вижу ничего про радиомаяки, вот. Но они тоже говорят, что эта станция передает миллиметровые волны, и говорят, что она позволяет... Ну да, нет, они просто сравнивают с Qi по расстоянию, но они говорят, что это смартфоны с Qi заряжают. Что за смартфоны они все заряжают, я не очень понимаю. Это какие-то прототипы.
Ну фиг знает, но в целом история прикольная, в том смысле, что как мы вот сегодня соединяемся там по Bluetooth с какими-то нашими устройствами, условно, если там, не знаю, будет какой-то протокол связи или как-то это будет происходить, ну в любом случае как-то надо смартфон будет связать же, да, с этой зарядкой беспроводной.
Ну, чтобы я так понимаю, что все, что попадает в радиус действия этой приблуды, вот этого кубика, оно автоматически начнет заряжаться. Ну и они там начнут обмениваться контроллеры своими данными. И если он скажет, сорян, я уже заряжен, он не будет, видимо, заряжаться.
Слушай, ну все, что со стандартом, я правильно же понимаю? Потому что я помню, несколько лет назад была какая-то история, там, грубо говоря, катушку Теслы хотели ставить. И где-то, по-моему, на МВЦ даже показывали прототипчики, что ты кладешь ноутбук вообще с обычным аккумулятором, и на него наводится, и он, значит, попадая в это поле, сам начинает заряжаться. Якобы.
Пацаны, а вы видели картинку, которую они присобачили к новости?
Да.
Там же вот этот кубик, он излучает лучами. Он как будто бы видит, где находится смартфон, и пыщит, ну, непосредственно на него. То есть не просто огромное поле. Так что, возможно, кстати, там очень прикольно еще будет технология. Ну вот то, что есть у Apple сейчас, и то, что в России у них не работает, точного определения местоположения девайса в небольшом радиусе. Вот, возможно, это на стыке где-то.
Слушай, ну у меня сразу, знаешь, возникают вот эти теории заговора, которые мы, естественно, все любим. Если народ сейчас бегает вообще с подгорающей задницей по поводу 5G, да?
Да-да-да, где-то была хорошая фраза в Фейсбуке, что... Блин, мы еще 5G не пережили, а вы тут уже беспроводную, значит, зарядку делаете.
Ну, типа того, то есть народ бегает в истерике, значит, и крестными знамениями, как бы ходит крестными ходами, значит, против 5G, чтобы снести и сжечь эти вышки, потому что они нам жарят мозг, и мы превращаемся в инопланетян с планеты Нибиру. Да, а тут такая вот фигня, которая, понимаешь, стоит у тебя в квартире, и она излучает на всю квартиру какие-то волшебные волны, понимаешь, которые попадут к тебе в мозг, и все, и ты станешь зомби.
Да ладно, в мозг. Вот представьте, в кармане лежит смартфон, а если оно промахнется на несколько сантиметров?
Вот, это страшнее, я хочу тебе даже сказать. Это гораздо страшнее. Поэтому мне кажется, что, конечно, это история, ну, какого-то такого будущего, хотя, ну...
Слушай, ну я хочу жить в этом будущем, честно. То есть меня задолбало класть телефон ночью на зарядку, промахиваться. Да, я понимаю, у Apple сейчас есть MagSafe, и это прекрасно, ну, то есть встроить магниты, и это действительно может сделать, там, пожалуй, только Apple, да, потому что у всех остальных там куча, как это называется, диверсификация смартфонов такая, что, ну, невозможно сделать одинаковый стандарт этих магнитиков на задней панели и прочее, и прочее. Да, у них это решается. Решается костылем, магнитом, но хоть как-то, да. Во всех остальных случаях ты действительно часто промахиваешься, у тебя сползает, не знаю, телефон от того, что кто-то позвонил, и все, у тебя телефон не заряжается, и в итоге ты, ну, как бы, технология крутая, именно беспроводной зарядки, но ты все равно привязан к мне, ну, то есть она вроде как беспроводная, то есть ты не раздалбываешь себе порт, тебе не надо как бы там что-то подключать, тратить на это время, ты просто кинул, ну, положил телефон, да, вот. Но все равно нужно его класть в какое-то определенное место. Я хочу просто, вот я пришел, не знаю, домой, и у меня все зарядилось, я утром вышел, я вообще не думаю об этом. У меня все гаджеты зарядились. Я с утра выхожу, мне не надо думать, что у меня наушники,
зарядился.
Я там поставил,
и я зарядился. И ты зарядился. Особенно если лучи промахнулись на пару сантиметров, Серега... Заряженный.
Слушай, было бы еще круто, чтобы можно было аккумулятор из тачки достать, просто домой закинуть, потом выйти, и такой он же заново заряженный вообще.
Ладно, вообще, как развиваются технологии, если это просто на уровне идеи, ну, не знаю, лет 5, мне кажется, должно пройти, прежде чем что-то вот из этого может получиться.
Вспоминая про подкастинг, кажется, у тебя на все нужно лет 5.
Ну, может быть, больше в данной ситуации, мне кажется. Может
быть, больше.
Мне кажется,
меньше, потому что в последнее время все как-то вот ускоряется, все быстрее и быстрее. Циклы меньше становятся.
Ну, слушай, циклы меньше, но вот мы тоже там уже неоднократно там по итогам 2020 года мы обсуждали и вот эти все складные телефоны и так далее. Но эти складные телефоны уже пару лет, они существуют в виде коммерческих образцов, ну, дорогих, да, ну, таких сил, ну, существуют. Но, или там какой-нибудь VR условный. Но пока это, ну, дойдет до ума, ну, и будет как бы реально масс-маркетом, мне кажется, что еще должно пройти, ну, пару-тройку лет совершенно точно. То есть в 2021 и даже в 2022 мы не получим там условно сгибаемый смартфон там за 15-20 тысяч рублей, когда это может даже компания Xiaomi, мне кажется, не сделает.
Согласился.
Так, хорошо. Ладно, давайте переходим к следующей новости. Она какая-то достаточно, пока что не очень понятная, про чувака из OnePlus.
Давай я расскажу, тут все просто.
Давай.
Точнее как, просто. Есть компания OnePlus, как мы все прекрасно знаем. Я не помню, кому они там в итоге принадлежат, но нужно признать, что OnePlus делает неплохие, интересные действительно смартфоны. Она не очень часто их выпускает, но это, знаешь, такой Fan Edition, как это было у Samsung. Вот OnePlus также выпускает на базе информации, данных, запросов от фанатов своего бренда. Она выпускает смартфоны, да, то есть у них какое-то время не было...
Убийцы NFC. Флагманов, да, они.
Ну, да, скажем так, то есть это смартфоны за... Это не дешевый, не самый дешевый сегмент, как Xiaomi. Это среднячки, но такие крепкие среднячки с хорошим дизайном. Это не дизайн, там мы сделаем все смартфоны одинаковыми через там и будем выпускать их 3 года подряд. Нет, они все же стараются там какие-то использовать и металл из материалов, и стекло ставить туда, как правило, самую передовую гориллу и прочее, и прочее. Ну, то есть, знаешь, такие... Чуть-чуть со стилем. Это такой чуть более топовый Xiaomi. И ну, владельцы этих смартфонов, они действительно ощущают себя в таком клубе избранных. Они вроде как не продались крупным компаниям и не тратят кучу, значит, денег на Apple и Samsung, но при этом они и не покупают ширпотреб в виде Xiaomi. Возвращаясь к истории все же сегодняшней, а не истории компании OnePlus, работал там такой человек Карл Пэй, который ушел из этой компании OnePlus и создал собственный стартап. Что в этом интересного? Стартап называется Nothing, то есть в переводе на русский «ничего». И неизвестно про него ровно то, как он называется, то есть «ничего». Он... Ничего не рассказал. Он сказал, что они будут заниматься, скорее всего, технологиями. Возможно, это будет какой-то гаджет. Возможно, это будет история про 5G. В цитате, если посмотреть и почитать, он говорит, что наша миссия — стереть барьеры между людьми и технологиями для создания бесшовного цифрового будущего.
Ну, но Серег, слушай.
Да,
ну,
они планируют выпустить первое устройство в начале этого года.
Слушай, ну, начало этого года уже началось. И вот то, что вот он говорит, в общем-то, по большому счету, бла-бла-бла. Ну, как бы он говорит ничего, да. Nothing — это я почему-то про капитана Врунгеля сразу вспомнил. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если ты назвал свой стартап Nothing, то ты и выпустишь Nothing в результате. Но мне кажется, что, по крайней мере, с неймингом как-то здесь не очень удачно пока что получается. И, может быть, я не прав, не знаю.
Слушай, да черт его знает, нужно смотреть и ждать, пока он что-то выпустит. И вообще я хотел здесь пообсуждать не совершенно не про него, я даже забыл, как его зовут. Хотел пообсуждать, помните ли вы еще владельцев крупных компаний, которые уходили из них, владельцев или там создателей, или не знаю, там просто знаменитых людей внутри, которые уходили делать какие-то стартапы. Ну, мы не будем вспоминать там Стива Джобса.
Essential. Essential, да, вот я сразу вспоминаю.
Я вспоминаю Essential. Я вспоминаю еще несколько вещей. Давайте накидаем, что у нас есть. И попробуем вспомнить, а что с ними стало-то в итоге?
Да ничего с ними, как правило, не стало. Ну, то есть, я не знаю, ну, из такого, из ярких, таких прямо амбициозных стартапов, если это не Илон Маск, простите, да, который...
Ну, вот ты с языка постоянно снимаешь, то Стив Джобс, то Илон Маск, что мне остается потом еще добавлять к вашим словам?
Ну, еще кого не добавь, мало ли.
Сейчас вы пока говорите, а я буду думать.
Ну, просто чуваки, которые уходили из каких-то больших компаний, создавали собственные стартапы, но они, конечно, там где-то на каком-нибудь краудфанде что-то собирают, и даже иногда собирают большие деньги. Но я, по крайней мере, не помню каких-то прямо, ну, фееричных успехов подобных стартапов. Это, кстати, даже касается и компьютерных игр, в том числе. Там вот есть игра, почему-то вспомнил, называется Star Citizen, которая прямо, ну, такая глобальная, такая, типа, крутая. Она в разработке уже чертову кучу лет, и ничего с ней, в общем, особо сильно не происходит. Даже вспомним сейчас тоже еще одну российскую разработку. Это игра, это компания Moonfish, Atomic Heart они делают, да, типа, uh-huh. Советский Fallout. И тоже, и как бы туда пришел чувак, вот этот известный, который там чуть ли еще не Doom Quake делал, или чего он там делал, я уже не помню. Ну, какой-то такой легендарный дядя пришел в эту компанию. Ну, вот мы недавно получили первый ролик совместно с компанией NVIDIA, которая сказала, что там будет трассировка лучей. Окей, пацаны, круто. Но тоже проект, то есть он много-много лет как бы вот очень как бы ярко заявлен, но по факту результатов, ну, пока что я никаких не вижу.
Слушай, ну,
ты, Вань, помнишь, подожди, дайте Ване слово, мы дадим уже в конце, а то мы еще говорим. Вань, ты помнишь какие-то яркие стартапы, которые, ну, прям выстрелили круто?
За последние годы?
Ну, за последние, там, хотя бы 5 лет.
Ох, ну, если... У меня, конечно, в голову сразу приходят идеи... Типа Facebook, как Стив Джобс ушел и сделал Pixar там и так далее. Это все замечательно. А вот так, чтобы из недавнего, к сожалению, нет.
Вот, поэтому... И опять же, когда...
Ты думаешь, что это в целом кризис стартапов, а не кризис вот таких людей? Мне просто что было интересно. Ну, у Стив Джоба понятно, его там вроде уволил совет директоров, там была нечестная эта история, мы все ее там более-менее знаем, понятно, что свечку не держали, но тем не менее. Энди Рубин создает, придумывает Android, работает в Гугле, там 20 или сколько лет... ругается со всеми, уходит из Гугла в 2014 году, создает, значит, какую-то непонятную компанию, которая создает смартфон, похожий на Project Ara, по крайней мере, Project Ara, напомню, это модульный смартфон, который делала Google в 2010 году, 2011, наверное. Так и не сделали в итоге его. Он уходит, делает Essential, значит, с намеком на то, что он тоже будет модульным. Они даже делают, вроде как доходят все дело до реального устройства. И потом он привлекает какие-то деньги, и все это заканчивается. То есть в 2017 году они выпустили смартфон, и все.
Я вспомнил, давай. Знаете что? Slack, чуваки. Slack рождался как сайт-проект, буквально как pet-проект. Чувак вообще грезил, насколько...
Небось, Atlassian, господи, принадлежит.
Нет, смотри, основателя зовут Стюарт Баттерфилд. Он, насколько я помню, долгое время хотел сделать какую-то инди-игрушку. И все такое. Но ничего не взлетало, а потом у него совершенно случайно взлетел вот маленький инструмент для общения внутри его команды. И он стал расти настолько быстро, что привет, миллиард долларов и все такое.
Ну, хорошо, ладно, принимается.
Нет, переходим. Слушай, на самом деле, если подумать, да, то каких-то стартапов мы можем сейчас накидать, то, что было за последние там лет 5-7. Но, в общем, я думаю, что из nothing получится nothing.
Ну вот, да, скорее всего. Дальше красивая у нас история про S7 Airlines и Яндекс.Драйв, которые запустили как-то флайт-шеринг. Теперь можно арендовать самолет.
Парни, всего 800, нет, 900 с чем-то тысяч, и можно полететь на самолете в Санкт-Петербург. Погнали? Но нужно 180 человек.
Ты знаешь...
Чтобы подешевле было.
Это, конечно, ирония, и звучит смешно, но ведь вот если посмотреть на рейтинги, например, туристические какие-то, да, и они же публикуют туристические компании рейтинги, то есть в легкую, там на первых местах рейтингов есть люди, которые летают в отпуск, типа они тратят лям на билеты на самолет. Ну, то есть реально, там на двоих, там с ребенком, и там полетели куда-нибудь в Арабские Эмираты и заплатили там те же 700-800 тысяч. То есть люди, которые могут заплатить 800 тысяч, в принципе, таких людей, я думаю, что немало на самом деле.
Фишка вот в том, что тут летать можно только по России.
А, ну да, тогда...
Ну, то есть вряд ли ты такой, заплачу 800 тысяч и сгоняю я в Казань.
Не, я тогда подожду, пока можно будет Сапсан арендовать полностью.
Но вообще, если развить немножко идею...
Блин, Сапсан бы я арендовал.
Там такие вечеринки, прости, можно устраивать, приди.
Да, и там еще можно подходить, знаешь, к водителю такой, а поехали, значит, не знаю, давай до Мурманска доедем. Там,
братан, два счетчика и на Колыму, да.
Что прости, имею сказать? Во-первых, сапсанчики вроде собираются запустить дополнительный, по-настоящему первый класс с отдельными купешками, насколько я помню. Они должны это сделать в этом году вроде бы. И второе, меня, опять же, в последние годы не отпускает идея, что шеринговая экономика — это все-таки такая штука, которая, ну, много чего изменит. Ну, то есть, начиная от вот идеи Маска, что ты не будешь владеть машиной, она будет как бы во флоте, и ты будешь каждый раз арендовать то, что поблизости, и то, что мы сейчас имеем с каршерингом, собственно, с классическим. Заканчивая вот такими вещами, ну, типа, захотели куда-то полететь, как это сказать-то, обобщились где-то в социальных сетях и погнали. Ну, я думаю, что это выйдет за пределы России в конечном счете. Прикольно.
Но такой будет бла-бла-плейн.
Типа да.
Да, но и, ты, кстати, нужно было запустить, наверное, сразу историю, знаете, такого какого-нибудь краудфандинга, чтобы ты мог не искать людей где-то там, а чтобы ты мог, не знаю, зайти и там вбить и сказать, я хочу забронить вот самолет, не знаю, там на 25-е, вот мне нужно полететь, вот очень хочу 25-го, не знаю, там, февраля куда-то полететь. Вот. И, значит, чтобы эта штука появлялась на сайте, открывалась, и люди другие такие, ой, я хочу в этот день полететь, такой. И потом у вас набивалось, и потом у вас такие, ну вот, короче, вот там, не знаю, 20 число, ваша стоимость стала там вот столько-то денег. Типа, вы согласны? И ты такой, ну нет, дороговато, не полетим, все отменяется. Или ты смотришь, такой, о, прикольно, набрался полный самолет, да, погнали.
Сереж, эта схема, она вот по этой же причине, она не будет работать, потому что если я готов заплатить там условно 15 тысяч, здесь человек отказался, мне нужно платить 35 тысяч за этот полет, и, значит, все отказались, никто да, никуда не полетел. Согласен. Да. А что касается вот истории про вообще про шеринг, о которой Ваня заговорил, я помню примерно год назад, может быть, чуть больше, ведь Hyundai постарались вот выйти на этот рынок, но они постарались выйти не на чистый очень каршеринг, много, который сейчас есть, да. Они как бы предложили вот как раз идею, что ты не владеешь, а долгосрочная там на год аренда, например, автомобиля.
Ну, обслуживание. Тебя, по сути, да, ты платишь.
Да, автомобиль по подписке, но идея, в принципе, хорошая, то есть идея клевая, но пока, к сожалению, это, да, ты совершенно прав, это дорогая история. И, ну, наверное, если сравнивать стоимость владения собственным автомобилем и стоимость аренды, они плюс-минус, ну, где-то будут рядом, потому что, когда ты владеешь собственным автомобилем, ты его всегда в какой-то момент можешь продать и это часть факт. Денег за него вернуть. А слушай, здесь ты ничего... Вот,
ты знаешь, я смотрел по каршерингу, у меня получается без учета ТО, без учета вообще всех расходов на автомобиль, то есть считая только чистую его стоимость на старте, посчитав поездки, что это два раза в день на работу туда, ну я считал обычные условия, да, два раза в день туда-обратно на работу, весь год за вычетом там отпуска 28 дней и выходные, это какая-нибудь там одна поездка на выходные. Одна поездка в два выходных, значит, там, на дачу, ну, там, 200
ну, понятно, километров. Да.
Да, условно. Я посчитал каршеринг, как бы я могу каршерингом пользоваться 10 лет.
Mm-hmm.
10 лет. А прибавь сюда еще ТО и бензин, которого за годы уходит, ну, как бы, ну, пусть не стоимость автомобиля, понятно, да, но где-то, наверное, треть, а может и чуть больше, то ты получаешь, типа, лет 15. Да, по истечении этих 15 лет у тебя нет на руках у тебя нет на руках автомобиля. Но ты не паришься с платными парковками, ты не мучаешься со страховкой, ты не мучаешься с тем, куда тебе нужно там что отвезти.
Слушай, ну, мы же с тобой это обсуждали с Денисом Нивником, и тут есть, да, одна проблема, важная, о которой он говорил, о том, что, к сожалению, вот нереально, что ты получишь машину вот там, где тебе нужно, и в то нужное время, да. Это всегда демор, особенно зимой. Значит, сейчас минус 20 стукнет, ты будешь бегать, значит, по району искать этот несчастный каршеринг, что иногда бывает.
Слушай, а плюс ко всему, а плюс... я надеюсь.
Я тоже надеюсь, но а плюс ко всему, знаешь, из всех каршерингов тырит незамерзайку, и зимой очень сложно, да, пользоваться каршерингом по этой причине. Ну, ты же не будешь со своей незамерзайкой ходить на каршеринг.
Тут мне, конечно, нравится масковская идея, что можно не бегать по району, а просто засаммонить тачку, и она сама приедет к тебе, к подъезду. Вот тут-то настанет, конечно, кайф.
Вот, но если...
И в России, опять-таки, это не сработает.
Несы. Все будет хорошо.
Ну, слушай, я скорее поверю в то, что у нас... большинство людей откажется от собственных автомобилей, а каршеринга станет условно там в 5 раз больше, и что у тебя реально тачки будут, ну вот, в доступе всегда стоять. Ну, то есть, как сейчас у нас стоят автомобили, которыми владеют люди, также будет стоять просто больше каршеринга вместо этих машин.
Ну, постой, у Яндексоидзов же тоже есть самобеглые повозки. У них более чем хорошо, кстати, с этим.
Вань, когда я выезжаю из своего района и разъезжаюсь с, значит, фурой Озона, которая пытается сюда заехать, у меня, значит, справа фура Озона, слева у меня мусорка, которую, значит, там какой-то человек пытается тоже вывозить. Скажем так, мои когнитивные связи напрягаются настолько в голове, что и все нейроны, значит, начинают там шуршать, что я смотрю в 4 зеркала, значит, сразу, одно из которых зеркало там на дороге, чтобы понять, а точно ли я не поцарапаю сейчас свою машину, проезжая на скорости 3 км/ч. Возможно. Вот. А как это будет делать Яндексовый? Ну, вот,
слушай,
вот
возвращаясь к аренде самолетов, самолетам это не грозит.
Да, немножечко отдельно.
Их развести будет гораздо проще. Давайте переходим к следующей теме. Сережа, ты, наверное, расскажешь про Apple AirPods у нас.
Слушай, да, здесь, ну, на самом деле, сама новость, да и в целом все новости, как мы сказали, на этой неделе не особо интересны, но меня что-то зацепило, я начал размышлять по поводу в целом индустрии. Apple AirPods, я, кстати, не знаю, это про AirPods Pro или в целом про весь сегмент?
Я думаю, что в целом.
Сегмент, да.
Я думаю, что, вот, скорее всего, в целом,
показали,
да,
очень хорошую, за 2020 год, они показали доминирование, то есть это наушники, которые больше всего покупали и владеют до сих пор в сегменте беспроводных наушников. На втором месте там идет Samsung, насколько... Нет, Xiaomi идет на втором месте, потом идет Samsung. Дальше все остальные бренды, там Huawei, Realme, JBL, Oppo и прочее, прочее. И фишка вот в чем. Почему Apple лидировали, я понимаю. Потому что, и буквально недавно тоже обсуждали, пожалуй, из беспроводных, как она называется, True Wireless наушников и... наушников затычек беспроводных с шумодавом, это, наверное, самые лучшие наушники. Я перепробовал, честно, практически все, что есть на российском рынке, и почему-то у всех хуже шумодав. То есть он тупо ниже, он тупо пропускает какие-то шумы.
Слушай, ну, говоря про шумодав, ну, слушай, про шумодав говоришь, ты говоришь про модель Pro, а здесь все-таки идет речь, насколько понимаю, вообще о всех AirPods, в которых нет шумодава. Мне кажется, тут другая история, на самом деле, интересная. Тут как раз вот этот Strategy Analytics считает, что из-за того, что Apple и уже за ним Samsung, и за ним, я думаю, все остальные подтянутся, что так как они перестали уже давно класть наушники, mm-hmm, типа в комплект со смартфоном, то это повысит продажи наушников. Но мне кажется, это не совсем справедливо, Ваня, поправь меня, если ты считаешь иначе, по той простой причине, что обычно, ну, в комплект со смартфоном тебе же не клали классные беспроводные наушники, тебе, ну...
Нет, тебе клали проводные, но ты ими пользовался.
Проводная,
слушай,
фигня.
Тебе клали очень средние проводные наушники, если не брать в расчет именно Apple. У Apple были нормальные, хотя они тоже там и выпадали, и кабель у них постоянно рвался, в общем, так себе. Но в любом случае тебе в комплект всегда кладут проводные наушники. Как только ты пробуешь беспроводные, тем более ТВС, ты такой, что, можно вот так было? И как бы дальше, ну, ты, да, обратно возвращаться не хочешь.
Да, поэтому как бы то, что компании перестали класть вот эти вот дешевые проводные наушники, мне кажется, это вообще в принципе никаким образом не скажется на продаже беспроводных наушников. Ну то есть в любом случае...
Нет,
как бы уже...
слушай, это скажется, я тебе поясню почему. Ты, наверное, давно не держал в руках... бюджетный телефон и...
Сегодня держал.
Зачем? Окей, не
потому
держал
что
коробку.
Мог.
Короче.
Потому что могу, да?
Чаще всего в бюджетных телефонах, а это до 20-30 тысяч рублей, я вот, наверное, их буду называть бюджетными, в них клали наушники. Там кладут наушники, чехол, зарядку, там наклеечки, все, что можно, короче, полный комплект. Да, это дешевая штука. Да, это абсолютно низкого качества проводные наушники. Но, помимо простую вещь, за пределами Москвы есть города. В этих городах покупают и ну, мы про Россию говорим, да, в данном случае, не про мир. Там люди хотят тоже слушать музыку. И если они покупают телефон, и в нем есть наушники, то как-то глупо их выбрасывать и говорить: нет, я пойду куплю себе беспроводные. Конечно, они слушают в них до того момента, как они не сломаются, не порвутся, и они не задумываются о том, что им нужно покупать что-то новое. И тут как раз-таки приходит Xiaomi и говорит: слушайте, вот вы будете покупать наушники за 700 рублей, а можно у нас за 1500 купить беспроводные. И да, этот сегмент, он будет расти. А, расти он будет, да, потому что из бюджетных тоже начали убирать проводные наушники. И поэтому все те, кто сейчас будет покупать себе смартфоны, скорее всего, у них старые наушники уже порвались и поломались. И, ну, действительно, цены сейчас на эти гаджеты снизились настолько, что проще купить себе беспроводные и не мучиться. И вот, как действительно, как Ваня сказал, говорит, что «а так можно было? Ну, клево, чего же мы раньше об этом не знали?»
Да, но в результате все равно будут покупать AirPods. Так или иначе.
Это уж я не знаю. Мне другое интересно, а что будет в будущем с этим сегментом? Потому что вот я поймал себя на мысли тоже, что, ну вот у меня есть наушники. В них есть, не буду скрывать, это AirPods Pro. В них есть шумодав. В них есть сейчас пространственный звук, когда ты крутишь головой, у тебя с разных сторон ты слышишь сцену, откуда у тебя произносится звук. Это пока только в видео работает, я не знаю, будет ли это на аудио распространяться.
И не во всем видео, кстати, а только
в готовом. И не во всем видео, да, но тем не менее, эта история есть. Мы вот обсуждали там пару подкастов назад про то, что Sony подобную историю, значит, запатентовала, тоже у нее свой фирменный стандарт. Я так понимаю, что Apple делает по Dolby. Ну окей, это что касается звука, да, есть шумодав, есть классный звук, есть удобный форм-фактор, маленькие компактные наушники. Что дальше? Какими будут AirPods 2 Pro, условно? Что нам могут показать бренды? Потому что сейчас пока все просто последние 2 года подтягиваются к Apple.
Apple же славен тем, что в новых итерациях добавляет по чуть-чуть небольших ништяков, и ты такой сразу думаешь: ага, я хочу обязательно, мне нужно потратить еще 15 тысяч. Я думаю, что еще 15 тысяч обеспечены часть владельцев AirPods Pro, хотя, наверное, это так и так обеспечены ребята. Короче, с радостью потратят на то, что в новых наушниках будет какой-нибудь встроенный AirTag, который, ну, с помощью которого ты сможешь найти, где же ты, черт возьми, потерял наушники у себя дома.
Да, shut up and take my money.
Ваха, помнишь историю твою с тем, как ты нашел наушники на улице и не знал, что с ними делать, и как найти владельца?
Да.
Так владелец бы смог найти.
Смог, но владелец, кстати, так и не нашелся в результате.
Вот. Пришлось тебе пользоваться ими.
Не, я их продал.
Слушай, да, вот за это я бы заплатил денег, потому что я теряю наушники. Причем я теряю их дома, я не теряю их на улице, они там в кармане лежат, когда я хожу. Дома постоянно такой: где они, куда я их положил, на них нельзя позвонить, почему так, как это все сложно.
Ну, плюс еще, что можно? Можно увеличить время работы с 2,5-3 часов до 5, и это тоже будет киллер фич, потому что зум-колы, ребята, если у тебя один комплект, у меня так уж вышло, что их 2, и я могу как бы одни заряжать и откладывать, а другие прям перетыкать тут же во время кола, когда они разрядились, и надевать. Ну, я бы хотел, чтобы они работали подольше, честно говоря, вот в таком режиме. Когда ты просто музыку слушаешь, это одно, а вот когда у тебя какие-то важные типа переговоры, ну, это уже другое.
Ну, слушай, с другой стороны, я как все-таки работающий с ним, ну, как бы профессионально, в том смысле, что я иду эфиру из дома, сейчас на удаленке, и я очень долгое время пользовался, например, джабровской гарнитурой, она дорогая, она не суперудобная, но она с хорошим микрофоном, с хорошим звуком, и она спокойно там 3-4 часа, а то и 5-6 держит вообще без проблем любой кол. Ну, вот этот вопрос, мне кажется, еще по большому счету, с одной стороны, универсальности, а с другой стороны, ну, специфических задач. Ну, то есть для разных задач мы, конечно, будем, наверное, пока используем разные вещи, ну, наверное, придет тот момент, когда мы сможем те же AirPods или там Xiaomi-шные беспроводные наушники использовать для всех задач повсеместно, это будет классно.
Прикиньте, они научатся заряжать их вот через тот кубик, о котором мы вначале говорили, и вот тут люди напрягутся особенно сильно.
О, да.
Да. Давайте, вот последняя у нас тема, я думаю, что тоже, опять же, Сережа просветит, поскольку я что-то последние дни не очень следил за информацией, и для меня, кстати, стало новостью, действительно, я не знал, о том, что у нас с 1 февраля нужно будет выявлять, блокировать запрещенный контент в соцсетях.
Ну, давай расскажем. Ну, смотри, ну, во-первых, я периодически, особенно перед началом нового месяца, я читаю, что изменится в России с 1 числа. Это часто бывает важно, потому что я так узнал, вот, что у нас с ТО в этом году что-то меняется, и нужно теперь ездить, значит, там твою машину будут фотографировать и прочее, прочее, но это про машинки, да, а вернусь я все же к технологиям. И да, с 1 февраля 2021 года наши доблестные Роскомнадзор, известные по...
Ну, то есть мы можем сказать, что это уже свершившийся
да,
факт,
да, в общем, да, по сути. Это новый закон, он уже принят. Роскомнадзор всем сайтам и всем СМИ будет... Не всем, скажем так. У меня вот разнятся здесь данные. На каких-то сайтах я читаю, что это суточная посещаемость более 500 тысяч пользователей на территории РФ, на каких-то я читаю более 500. Я склонен верить тому, что более 500 тысяч, но кто его знает. В общем, если на этих сайтах будет найден материал с порнографического характера, информация, склоняющая детей к насилию, совершению опасных действий.
Если, ну, понятно, да.
Способы изготовления наркотиков и прочее, прочее. В общем, вся незаконная информация, которая в интернете быть не должно, в том числе, если там будут оскорбления человеческого достоинства в неприличной форме, а именно мат.
Black Lives Matter.
Да, да. То соцсеть обязана забанить этого пользователя, удалить контент. И если она откажется, то она получит штраф. А при этом для пользователей пока никакого наказания не придумали, и они могут обжаловать это все.
Да, ну,
что
опять
вы
же
думаете про цензуру в интернете? Да?
Ну, я опять же к Ване обращусь, поправь меня, если я не прав. Но мне кажется, что по сути это вот в данном случае, если это 500 тысяч человек, это, в общем, ничего не меняет, потому что это касается только действительно громадных сайтов и больших соцсетей, которые так, в принципе, давно все это цензурируют. Ну, попробуй что-нибудь в Фейсбуке или в Инстаграме там выложить, и также тебя совершенно спокойно удалят без всякого закона.
Мат в соцсетях не был запрещен, и раньше, ну, то есть на тебя жаловались там или пользователи, или в Фейсбук сам удалял, а тут теперь Роскомнадзор может прийти и сказать: ребят, надо убрать.
А у вас в подкасте матерятся?
Бывает.
Ну.
Ну, короче, ну это пиздец.
Почему же?
Ну, как-то уж очень глубоко они хотят залезть во все сферы. Меня вот это напрягает. Слушайте, недавний пример. Мы общались с нашим общим другом Эриком в Инстаграме. Это я сейчас говорю о цензуре самого Инстаграма внутри своей же соцсеточки. Я пишу ему, ну, как-то по-дружески, что-то такое, содержащее мат, и как-то, ну, так, не очень... Может показаться, что
грубо.
Не очень добрый. Ну да, грубо, короче.
Не очень добрым.
Да. И что мне пишет нейросетка Инстаграма? Она анализирует текст, который я написал, и говорит: а ты уверен? А мы вот можем на всякий случай типа и забанить это, если что. Блин, дайте мне общаться с друзьями так, как я хочу, пожалуйста.
Слушай, ну, Вань, хочешь общаться с друзьями, знаешь, как это самое?
Иди на
кухню. Это у нас когда... Ну, или хотя бы в этот самый, в Телеграм. Ну, как это в свое время, знаешь, когда я только пришел работать на радио, нам говорили: хочешь слушать любимую музыку, слушай дома. Ну, как бы, да, это же разные вещи. Понятно, что цензура у нас везде, и она будет, как мне кажется, она только будет ужесточаться, потому что, ну... То есть свободного интернета нет уже очень и очень давно, если мы говорим не про какие-нибудь даркнеты и так далее. И, соответственно, вот эта вся история на огосударствовании, на цензурировании и так далее, но даже если мы не будем брать наши соцсети, как не ВКонтакте, но посмотрите на Фейсбук, там что творится-то, там же там слова лишнего не скажешь, как ты говоришь правильно. Вот. Ну, и это, мне кажется, что это в принципе не сугубо российская история, это общая
совершенно
какая-то история.
Нет, у меня причем есть ощущение, что гаечки-то подзакручивают посильнее даже не у нас, а там.
Так вот о том и речь. О том и речь. Как это не смешно может звучать, но в общем, как бы на сегодняшний момент какие-то российские сегменты, они гораздо, мне кажется, более свободны становятся. Даже пока что еще они более свободны, чем западные какие-то большие ресурсы. Ну, поэтому это, мне кажется, это вполне логичный шаг, насколько это будет работать. Мы помним же закон Яровой, да, вот, и так далее. То есть в нашей стране, что прекрасно всегда, о чем говорил Борис Гребенщиков, что, во-первых, все решается на уровне, извини, сейчас закончу, на уровне личных связей, и строгость закона всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Ну, как бы это работает так.
Все так. Ты знаешь, здесь я боюсь, что не будет никаких предупреждений, так как там есть фраза, что соцсети обязаны сами следить за этим, то Роскомнадзор просто в определенный момент будет проверять и находить, и по-любому, ну то есть, если ты хочешь закрыть какую-то, не знаю, группу ВКонтакте, ты просто делаешь скриншот, отправляешь Роскомнадзор, Роскомнадзор приходит и говорит: «Вы не удалили, все, закрывайте».
Ну, значит, те нейросеточки, которые, говорит Ваня, не станут еще умнее и будут еще более жестоко тебя наказывать.
Я удивлен, что Инстаграм, на самом деле, ну, то есть ты же на русском переписывался с Эриком, что Инстаграм тебе сказал, да, что ты что-то такое пишешь, то есть они уже не только английский, потому что раньше-то были проблемы с анализом русского языка всегда.
Проблем больше нет.
Да.
Единственное, что меня успокаивает во всех этих историях с закручиванием любых гаек, что маятник, он качается в обе стороны. Вот сейчас он сильно качается, мне кажется, он даже не долетел до крайней точки еще в одну сторону, потом он качнется обратно, и мы немножко подрасслабимся. Но это случится, не знаю, не раньше, чем лет через 10.
На этой оптимистичной ноте я предлагаю сегодня завершить наш подкаст. Большое спасибо Ване за то, что к нам пришел и с нами пообщался. Я напомню, что сегодня с нами был Иван Звядин, контент-директор РБК «Тренды», Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе, Гити. Подписывайтесь, жмите кнопку, пишите свои комментарии. И до новых встреч. Спасибо и всего доброго. Пока.
Адиос.
Пока-пока.
Теперь нужно нежно нажать кнопочку «Стоп».